прошлый раз мы остановились на том, что мы перечисляли методы практики смирения, которые мы можем практиковать в наше время, в современных условиях. Я вкратце напомню о них. Запишу так вот, чтобы наглядно было немножко. Первый, самый простой метод, он называется через образование, получение. То есть, что такое образование? Это воспитание, это мировоззрение, это получение каких-то недостающих знаний, восполнение белых пятен. Вот как мы сейчас, например, говорили о том, что такое настоящая кротость, настоящее смирение. Да? То есть, оказалось, что это зачастую не то, что мы понимаем под этим. Вот. В образование входит у нас обсуждение, слушание, изучение предмета. Да? То есть, пока мы сфокусированы на каком-то предмете или на каком-то аспекте, мы в какой-то мере наполняемся, ну, в меру своей способности, да, и восприимчивости. Чем больше я сфокусирован, мой ум, мои чувства на чем-то, тем больше я этим наполнен. Если я сфокусирован на смирении, изучаю его, общаюсь о нем, слушаю людей, у которых есть смирение, то есть я изучаю, образование получаю. Это означает, что в это время в меня входит смирение настолько, насколько во мне есть восприимчивости. Вот этот метод самый простой, доступный всем, в принципе. Единственное, что он может быть наименее действенный, потому что способность образовываться у нас обычно не очень развита. Здесь есть очень важный нюанс, что образовываться нужно в правильном умонастроении.
Леша, как это образовываться, я не понимаю.
Ага. То есть образование, еще раз. Образование это, ну, процедура образования включает в себя получение знаний, получение навыков, воспитательный процесс. То есть изучение предмета, и в это время становлюсь более образованным в той области, в которую я изучаю. Просто очень. Вот. То есть, фактически это аналог нашего школьного прочего образования, но целенаправленное и более эффективное. Здесь важно два слова. Образование в правильном умонастроении. Мы говорили об этом на лекции об этикете, о том, что настраиваться, слушать другого человека или изучать какое-то знание надо в неэгоистичном настрое, в бескорыстном. Здесь мотивация тоже важна. Что надо это делать с уважением, с почитанием к наставнику. То в этом случае, если ум, разум определенным образом настроен, тогда знание входит в разум. Разум означает способность действовать в данном случае. Ну, мы смотрели также в прошлый раз, я рисовал схемку, что это все очень сильно связано с мотивацией также, да? То есть, если мы какие-либо действия делаем для себя, да, я для себя изучаю, как быть смиренным. Это означает, что я развиваю эгоизм и самость, а смирение означает противоположность, да, эгоизма. То есть, я не могу быть смиренным, изучая для себя. Это противоречие. Вот. Я это должен делать для какой-то более высокой цели, для других людей, для Бога и так далее. То есть у каждого свои мотивы. Итак, это вот что касается образовательной части. Второй метод развития смирения – это через развитие положительных качеств. То есть развитие положительных качеств. Духовных качеств, божественных качеств называют. То есть смирение еще именуется венцом добродетелей. То есть, когда в человеке есть много таких изречений, есть другие добродетели, то есть любовь, покой, благодарность и так далее, тогда в конце концов у него расцветает истинное смирение. Таким образом, если мы развиваем другие качества, то автоматически вместе с ними усиливается смирение в нас. То есть, фактически, в прошлый раз мы тоже говорили, что в нас все качества, все наклонности уже есть. Просто они развиты или очень сильно, или очень мало, или мало, совсем не развиты, но они есть в форме зерна, скажем так. И мы их можем культивировать, взращивать. То же самое смирение, как качество, оно в нас присутствует, просто оно очень-очень мало развито. Та же самая доброта, благодарность и так далее, они в нас присутствуют, просто... Ну, может быть, больше немножко, чем смирение развитое, но не так сильно, как могли бы быть, да? Чем больше мы взращиваем сопутствующие качества, да, тем больше у нас развивается и само смирение. Давайте я здесь напишу цель, чтобы мы не забывали, о чем мы говорим сейчас. Это смирение, да? То есть мы говорим о развитии смирения. Еще мы говорили о том, что есть такая вещь, как духовное реинвестирование. То есть, когда мы правильно используем какие-то качества, то они у нас начинают потихонечку расти. Если я хочу любви, да, в своей жизни, там, или чтобы я больше ощущал чувство любви в себе, в сердце, в душе, мне надо начинать любить тем небольшим количеством любви, которое есть, начинать его отдавать, служить другим людям. Чем больше я это делаю, тем больше ко мне приходит снова. То есть, это хорошо описывалось на примере духовной практики. Вот. То есть, ну, что тренируется, то развивается. Тот же самый принцип. Это что касается реинвестирования. То есть, смирение, если я стараюсь смиренно себя вести с тем небольшим смирением, которое у меня есть, да, то потихонечку это качество будет развиваться и укрепляться в моей жизни тоже. Ну, конечно же, я должен понимать, что такое правильное смирение. Тут предыдущие лекции можно будет посмотреть. С этим, со вторым пунктом связан следующий пункт. Это не потакать негативным каким-то наклонностям, да? Например, злоба, гордыня, да? То есть негативные наклонности. Если я их начинаю оправдывать, потакать им, да, то, естественно, смирение у меня не будет расти. Но если я буду вовремя контролировать, да, кротость позволяет контролировать эти качества, да, то, естественным образом, они не будут создавать помехи для смирения, оно может уже увеличиваться. То есть это тоже метод развития смирения. То есть смиренный или кроткий человек – это тот, который способен держать под контролем эти качества негативные, да, слабости. Соответственно, если я этим занимаюсь, то у меня растет тут же автоматически и способность к смирению, к кротости. Есть тоже один такой нюанс. Мы называли это философия пустоты. Она означает, что просто так контролировать эти качества неэффективно. То есть, если я собираюсь на кого-то не злиться и решил, что я не буду злиться, то это в большинстве случаев не работает. Или работает, но недолго. Вот. Я должен пойти на шаг дальше. Я должен сказать, я должен научиться любить этого человека. То есть я должен пустоту вот эту заполнить чем-то положительным. И таким образом третий пункт связывается со вторым. Я освобождаю в своем внутреннем пространстве немножко места за счет того, что я не впускаю, не потакаю негативные наклонности. И заполняю это место положительными наклонностями, любовью, допустим. Агрессию заменяю любовью. Только тогда эта схема начинает работать. Просто без агрессии, просто без литургии, без гордыни и так далее не получится быть. Надо обязательно заполнять положительными вещами. Также сюда можно отнести пункт еще один, он называется «Жить по совести». Когда человек живет по совести, да, поступает, то это означает, что он живет в мире с совестью, его совесть живет в мире с ним, с другими людьми, с Богом. В мире, то есть получается, жить по совести – это смирение, да, растет. В одном из определений, которые мы смотрели, смирение. Есть такой прием, называется пометование или предстояние. Используется он в разных традициях, по-разному немножко. Но он состоит в том, что мы пытаемся непрерывно помнить о чем-то высшем. О том, что, допустим, в христианстве говорится, мы постоянно предстоим перед Богом, да, или он вездесущий, или он всегда наблюдает, там, все видит и так далее. А в каких-то традициях говорится, есть такая рекомендация ученикам помнить о присутствии учителя непрерывно, незримо. То есть, если бы ты какой-то недостойный поступок не сделал перед ним, то ты, соответственно, когда пометуешь о нем, ты не стал бы его делать и без него. То есть, когда ты представляешь себе или чувствуешь его присутствие рядом, то автоматически потакать негативным наклонностям не получается. Есть еще такое понятие, как страх Божий, да, то есть, часто используется не совсем верно. Когда человек боится грешить, потому что он чувствует, что Бог за ним наблюдает. Вот. Ну, такое негативное понятие Бога. На самом деле, есть более чистое, возвышенное понятие, что страх Божий означает, что ты боишься огорчить того, кого ты любишь. Не ты боишься наказания того, кто за тобой с палкой наблюдает, да, это вот примитивное толкование. А ты так любишь Бога, что ты знаешь, что Он видит тебя грешащим, и ты не хочешь Его огорчать. И поэтому это тоже страх. Страх огорчить любимого. Вот. Это такой прием памятования и предстояния. Они очень эффективные. И в частности, есть такая молитва, Иисусова молитва. Может, мы как-нибудь разберем или послушайте, там вот на диске есть много материалов на эту тему, которая учит постоянному памятованию о высших силах, там, о Боге. Вот. И она очень эффективна, люди очень быстро меняются, если правильно практикуют эту технику. Четвертый метод развития смирения через пожертвование. Ну, все эти методы весьма условны, потому что они соединяются, друг друга дополняют и так далее. Это просто для ума немножко набросочек. Вот, пожертвование здесь означает, что мы должны заплатить за что-то, прежде чем мы что-то получим. Смирение – это венец добродетелей. Это очень высокая добродетель, очень труднодостижимая, очень ценная. Это означает, что она очень дорого стоит. Надо очень много времени, сил, стараний вложить в то, чтобы получить. То есть мы жертвуем свое время, свою энергию, силы, ум и так далее. Это не дешевка, как некоторые думают. Я все, я смиренный. Я ничего не делал, но я вот смиренный буду. Вот это самообман. Но жертвовать можно и положительные какие-то качества, да? То, что у нас имеется. Ценности это тоже. Время ценность, энергия ценность, силы ценность. И отрицательные качества можно жертвовать. Мы жертвуем свое самомнение, чувство собственной важности, чувство правильности, когда мы давим на другого. Да? Нам надо выбирать или любовь в отношениях, или я прав, а он гад. Вот. Надо пожертвовать иногда вот этими вещами, да, гордыней, допустим, спесивостью, надменностью. И это что даст нам? Это даст нам в результате еще один шажочек к смирению. То есть в таком смысле пожертвования. Да? И последнее, мы остановились на методе, который назвали духовные практики. Вот. К нему было введение в том, что ничто не растет на пустом месте. В том числе духовность сама по себе не появляется. Смирение само по себе не появляется. Их надо изучать, их надо практиковать. Изучение и практика означает духовная практика. Если нам нужен дух смирения, то мы занимаемся практикой соответствующей, да, духовной. Духовная практика означает практику работы с духами. То есть практика означает действие, метод, знание об этом. А духи, в данном случае, дух смирения, дух любви, да, и так далее. То есть духи высокие, духи низкие. Говорят так, человеком овладел гнев, или дух гнева вошел в него, да, или дух зависти съедал его изнутри. То есть в языке все это знание у нас заложено. Вот. И таким образом духовная практика это очень простое понятие, основанное именно вот на вот этих двух словах, как вот они звучат. Это практика работы с духами. Но надо просто правильно понимать это. В принципе, если вот это все посмотреть, самообразование, развитие положительных качеств, самодисциплина, жертвование своего времени и так далее, это все разновидности духовных практик на самом деле. К этому пункту, к духовной практике, я, наверное, немножко отклонюсь. Мы должны понимать, что качества, все эти способности, они не принадлежат человеку напрямую. Это говорится во многих традициях, описывается духовными учителями. Я целые, ну, несколько лекций на эту тему прочел. То есть, духовные способности, в том числе смирение, не принадлежит нам. Ее надо получить извне. Такого восприятия на определенном уровне. С одной стороны, оно присутствует в нас уже в каком-то, в какой-то мере, как зерно или как развито, но мы не являемся его владельцами или хозяевами. Если бы мы были хозяевами, мы бы сказали, теперь я буду смиренным, я же распоряжаюсь смирением. Или теперь у меня будет столько смирения, а потом столько. Я мог бы быть смиренным, когда захочу, да? Я же хозяин. Но это не так. Это означает, что смирение это несколько независимая от нас величина. То есть оно либо приходит, уходит, как любовь, да, когда мы ее недостойны. Либо мы становимся более достойны смирения. Оно в нас проникает вместе с чем-то. И в христианстве есть очень хорошее описание. Говорится, что Когда на человека нисходит Дух Святой, он приносит с собой милость, и у этого Духа есть плоды. Суть – радость, смирение или кротость его часто называют, умиротворение и так далее. То есть это то, что приносит с собой Дух, более высокий Дух, да, духовная практика. Мы работаем с Духом Святым или с Высшим, реальностью, мы знаем, с Богом и так далее. То есть сосредотачиваем свое внимание, отношения строим. И когда в нас более высокая реальность входит, то есть мы рисовали такой поток, это наш как бы текущий уровень развития, это то, на что мы способны сосредотачиваться, какая-то более высокая реальность. Когда мы сосредотачиваем внимание свое, свою практику на более высокой реальности, устанавливается связь появляется. Когда отношения установлены правильные, то есть уважительные, любящие и так далее, то кроме связи начинается движение, нисхождение так называемое. Тогда более высокая реальность, допустим, любовь, начинает в нас нисходить. Нисходя, она, соответственно, проходя через нас, как через канал, трансформирует человека, преобразовывает его, это тоже духовная практика, и естественным образом распространяется здесь, в земной атмосфере. То есть мы такие, как вот передатчики, посредники, инструменты, каналы, генераторы. Ну, даже генератор это тот, кто сам генерирует, да? А здесь все-таки скорее передатчик, да, этих качеств. То есть, собственно, вот это модель духовной практики. Очень просто. Так вот, смирение, это тоже очень высокая реальность. И за счет правильной практики она просто в нас приходит вот вместе с этим духом. И здесь остается постепенно закрепляется, когда мы этого достойны. То есть это вот что касается, как получить. Когда мы, допустим, развиваем положительные качества, мы фокусируемся здесь. Когда мы не потакаем дурным наклонностям, мы не изолируем себя. То есть наш эгоизм, несмирение, оно закрывает нас от более высокого плана. Мы это тоже рассматривали. То есть человек-эгоист, он живет вот в этой маленькой сфере. Здесь обретают другие низкие духи. Вожделение, жадность, гордыня, злоба и так далее. От них тоже можно силу получать. Но в это время увеличивается связь с этими духами, значит и зависимость от них. То есть это не выход, когда человек достигает чего-то, используя, допустим, амбиции, страх, гордость и так далее. Вот, к сожалению, это не так все просто и дешево. Но большинство современных психотехник говорит о таких методах развития или получения сил. Но у них есть серьезные побочные эффекты. Итак. К этому пункту относится то понимание, что смирение, как и остальные духовные качества, не принадлежат нам напрямую. Мы постепенно получаем их свыше, когда устанавливаем контакт с высшими силами, да? Что и является сутью духовных практик. Также мы говорили, что смиренное состояние является следствием правильно установленных отношений с высшими силами, там, с Богом. То есть какое-то отношение. Например, когда мы духовной практикой с утра занимаемся, мы сосредотачиваемся на Высшем, устанавливаем правильные отношения, то есть мы входим в определенный настрой. И в течение дня этот настрой, как отпечаток сознания, с нами еще остается. Может, не так сильно выражен, как во время практики, но он нас сопровождает. Это более гармоничное, более смиренное состояние. И есть то, что помогает нам быть в смирении с миром, с другими людьми, то есть в гармонии. Не конфликтовать с ними. Ну, мы еще немножко поговорили о том, что практика прощения и покаяния, тоже это вид духовной практики, очень хорошо помогает культивировать вот это вот качество смирения. То есть человек, который просит прощения, он трудно ему быть несмиренным, да? Или который прощает, то есть фактически дает благословение, он в это время любит, он служит. И он тоже, ему трудно быть несмиренным. То есть это все развивает смирение. Когда человек кается, признает ошибку, то трудно быть гордым и заносчивым в это время. Да? То есть это, ну, я тоже напишу, как разновидность практики прощения. Тоже была целая не одна лекция на эту тему. И скорее всего мы через несколько занятий поговорим о молитве, прощении и так далее снова. Уже так же, может даже под запись. И вот эти моменты станут просто более понятны. Вот сейчас мы вкратце пробежались по тому пункту, на котором остановились в прошлый раз. Сейчас просто будем продолжать вот эти методы. Я, наверное, их сразу обозначу. Еще один метод я назову «Три пути» называется. В принципе, мы его уже здесь озвучивали. Ну и давайте так, вот седьмым назову «Принятие». Вот об этих еще методах мы сейчас поговорим уже поподробнее. Это был краткий пересказ. Итак, метод трех путей. Существует восходящий метод развития или познания. Это метод, когда мы совершаем какие-то собственные личные усилия. Мы что-то изучаем, то есть опираемся на свои способности, свои познания, то есть, понятно, полагаемся на себя. Это очень широко известный и распространенный метод. Часто используется интеллектуальный ум для того, чтобы он был дальнейшей как бы отправной точкой для наших каких-то действий. Существует понятие нисходящего метода или нисходящий путь. Он означает, что мы получаем помощь от других. В случае духовной практики это нисходящий метод означает, что мы получаем помощь от высших сил, от Бога и так далее. То есть и знания тоже оттуда получаем. А как это проиллюстрировать? Например, то, что в священных писаниях пишется, это называется нисходящий путь. То есть знание получено из более высокого источника, а не то, что я сам себе придумал, вывел логически и так далее. Да? Наставление от духовного учителя – это нисходящий путь тоже. Вот. Этот путь, он чем хорош? Он более точен, потому что его дают люди, обычно более опытные и мудрые, чем я сам, то есть более разумные люди. Поэтому их знания, на порядок, мягко говоря, выше, чем мои, да, по качеству. Что касается смирения, я здесь нарисовал. Нисходящий путь означает, что не я в себе развиваю смирение, да, а я его получаю как плод духа. Я правильно практикую духовную практику, и смирение ко мне приходит автоматически, как заслуженная награда, как плод духа и так далее. То есть это нисходящий путь, тоже иллюстрация. И когда мы эти два пути как бы знаем, что есть путь личных усилий, путь нисходящей милости, есть еще так называемый срединный путь, третий, да. Это когда мы совершаем личные усилия какие-то и получаем нисходящее какое-то знание, нисходящую милость, там, силу, способность и так далее. Вот. В принципе, вот то, что называется нисходящий путь второй, да, он чем неэффективен может быть? Потому что человек может не совершать никаких усилий, быть невосприимчивым, не готовым. Тогда это как наливать воду там или чай в заполненную чашку, да, или там укол мертвому ставить там, не поможет, да, то есть понимаете, что должна быть какая-то готовность, восприимчивость, иначе знание, которое учитель дает в закрытые уши, оно не будет воспринято, то есть так вот, даже если это очень качественное, очень хорошее знание, либо будет воспринято очень мало. Поэтому синтез первого и второго существует, срединный путь, когда мы прикладываем личные усилия. И в это время это означает, что мы находимся на определенном уровне зрелости, готовности, восприимчивости. Это означает, что мы готовы воспринимать то, что нам дается. Потому что основной все-таки приоритет идет на нисходящий, потому что сила, которая дается нисходящей или знание, оно несравнимо выше, качественнее, чем то, что мы можем от себя как бы приложить. Вот. Но нужны оба пути. И когда восходящий путь и нисходящий встречаются в определенный момент времени, то происходит определенное чудо, которое можно воспринять, например, так, что мы в какой-то момент времени к чему-то устремляемся, как бы внешнему, допустим, хотим любви обрести, почувствовать, да, или смирение, или благодарности. Это восходящий путь, мы стремимся к нему, да. В какой-то момент, когда встречаются эти два пути вместе, мы чувствуем это качество внутри себя уже, то есть как свою собственную неотъемлемую часть. Это означает, что контакт с Высшим произошел, то есть оно в меня зашло. Вот. Что касается восходящего пути, то есть вот это основано на личных усилиях, он достаточно долгий, тернистый, трудный, на нем много заблуждений и так далее. То есть это не очень эффективный путь. Многие люди идут именно этим путем, неважно, не только в духовности, в различных дисциплинах. Нисходящий путь без должной восприимчивости с нашей стороны тоже не может быть эффективен. Но он, конечно, более предпочтительный, хотя бы потому, что там знания более авторитетные, методы. И срединный путь, мы сказали, что это определенная зрелость, да? Еще есть такой важный момент, что когда мы развиваемся сами по восходящему пути, это означает, что мы полагаемся на себя. Это называется самость. Я сам. Это одна из форм даже не гордости, а эгоизма. А смирение, в данном случае мы говорим о нем, это противоположность эгоизма. То есть, если я иду восходящим путем, это означает, что я потихонечку взращиваю самость и эгоизм. А это меня никак не приближает к такому качеству, как к смирению. Вот. А как же быть тогда? Получается такая интересная дилемка. То есть, восходить вроде бы не надо, да, потому что у нас самость растет, да? А нисходящее, просто одно только нисходящее движение бесполезно, потому что мы как бревно просто лежим и говорим, ну не сходи, и все, то есть мы не готовы. На самом деле, если брать очень высокую платформу, то, что мы называем личным усилием, нашей личной способностью, врожденной, приобретенной, неважно, является ничем иным, как одной из форм милости. То есть не существует ничего, кроме милости. Это тоже очень легко доказать. То есть фактически то, что мы называем личным усилием, это одна из форм милости. То есть то, что нам дается авансом, как качества, которые нам не принадлежат, да, но в нас присутствуют в какой-то мере. Если мы их правильно используем, они растут. Да? Соответственно, если мы какую-то личную дисциплину, способности и так далее имеем и правильно их используем, то мы тоже их взращиваем таким образом. И когда мы понимаем, что это не наше, что мы получили это авансом, то причин для гордости, для самости нет. В этом случае мы можем экологично настраиваться и экологично прикладывать личные усилия. То есть все очень просто. Если бы на самом деле мы были хозяевами, собственниками своих личных усилий, да, что является не так на самом деле, то мы опять бы могли их контролировать. Я мог бы себе заказывать, то есть собой бы полностью управлять. Я был бы абсолютно дисциплинированным. Я мог бы заказать себе любые способности. Я же хозяин, да, всех своих способностей. Но это мы знаем не так. У разных людей при рождении и в течение жизни появляется разное количество способностей и сил. Это вполне нормально. Оно связано там с прошлыми жизнями, там, с желаниями, там, с благословениями и так далее. Но факт, вот, который сейчас я хочу сказать, это не наша собственность. Это то, что дано нам временно. И от того, как мы этим распоряжаемся, будет зависеть то, что будет дано дальше. Вот. То есть мы сейчас говорим о трех путях, да, то есть восходящий путь, нисходящий путь и срединный назовем, да, то есть где присутствуют оба. То есть это тот путь, которым, собственно, и следует как бы следовать. Вот. На самом деле осознание нисходящего и срединного пути очень важно, потому что по своей природе и по воспитанию в обществе, да, мы склонны идти восходящим путем. Мы все время склонны прилагать только собственные усилия или эксплуатировать кого-то. Вот, то есть у нас идеи такой нет. Хотя на самом деле мы же принимаем какие-то наставления, да, или учебники читаем и так далее. Это тоже один из вариантов нисходящего пути. Может, не настолько нисходящий, как там в случае откровений каких-то, да, но тем не менее мы принимаем извне. Вот. Давайте немножко теперь вот почитаем то, что другие люди говорят об этих путях, да, ну просто не по-своему. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит: «Из этого, что сказано о смирении, иное в нашей, а иное не в нашей власти». В нашей власти помышлять о том, что располагает нас к смирению, мудрствовать о том, рассуждать, говорить и делать, но само святое смирение с его существеннейшими свойствами, дарами и действиями не в нашей власти. Оно есть дар Божий, чтобы не вздумал кто хвалиться даже этим. То есть, вот человек описывает, в принципе, кратенько то, что мы долго так говорили, да? То есть смирение – это не наша собственность, и управлять им не в нашей власти. Мы можем, скажем так, охранять его, помогать ему расти внутри нас, не мешать ему, да, приглашать его. Но управлять им мы не можем, то есть вот что говорится. Феофан Затворник пишет: «Чем кто выше, тем смиреннее, ибо он яснее и осознательнее видит, что не он трудится в преуспеянии, а благодать, которая в нем». То есть вот здесь описано о том, что благодать или милость, да, это синонимы агроха, там, ну, есть разные, в разных традициях по-разному называются словами. Вот. Он говорит о том, что внутрь нас зашла какая-то благодать, и она в нас и через нас трудится. То есть, еще раз я прочитаю. Чем кто выше, тем смирение, ибо он яснее и осязательнее видит, что не он трудится, он трудится, но он ощущение уже имеет другое. Преуспеяние, а благодать, которая в нем. Святитель Василий Великий говорит, во всем, что не сделано нами доброго, причины успеха должна душа приписывать Богу, немало не думая, что она в чем-либо добром успевала собственной силой, ибо таким расположением обычно порождается в нас смиренно-мудрие. То есть описание, ну, я нашел просто несколько фраз разных людей, да, а в одном и том же каждый, вот исходя из своего собственного опыта, пишет. Святитель Тихон Задонский говорит, смиренным сердцем высшим оказывает послушание. Смиренный сердцем высшим оказывает послушание, равных и низших себя не презирает, но со всеми обходится как братьями. Даже если и более достоин чести, и больше имеет дарования, чем они, говорится дарование, то есть опять-таки он получил когда. Ибо смотрит не на дарование, но на нищету свою и познает, что дарование не его, но чужие, а он только вместилище, а не господин их, а не считая ничтожество его собственное, как и у всех людей. Ибо всякий человек сам по себе беден и грешен. То есть еще один человек говорит о том, что наши способности, суть дарования, они дарования, так и звучат, то есть получены в дар на какое-то время. Вот. А мы являемся менеджерами или, как здесь сказано, вместилищами, сосудами. Также Тихон Задонский говорит следующее. «Ненавидь вражду, а не человека. Истребляй ненависть его, которую любовью и терпением истребляется. Думай о нем не как о враге твоем, но помышляй, что он брат твой, создание Божие, человек по образу Божию созданный, кровью Сына Божия искупленный». К тому же блаженству вечному призванный, дьяволом подстрекаемый, а не сам собой он гонит тебя. И ты на этого врага возлагай вину. Здесь говорится о том, что есть определенная сила, да, в данном случае его называют дьявол, которая в нас и через нас действует, подстрекает нас. То есть есть разделение, то, что вот и Лазарев говорит, что есть человек, а есть сила, которая в нем действует. Да? То есть, ну, во многих традициях на самом деле это есть такое разделение. То есть к человеку мы относимся с любовью и по-доброму, как к брату, да? А та сила, негативная сила, которая действует иногда в нем и через него захватила, ну, гнев овладел, да? А мы сопротивляемся и отторгаем именно саму силу, а не человека. То есть получается преступник, через него действует определенная деструктивная сила. Мы к нему относимся по-доброму, но действуем адекватно, понятно, да? Чтобы этой силе не потакать, это второй, по-моему, пункт. Понятно, да? Продолжаем. Не рассуждай о том, что он тебе делает, но рассуждай, что тебе с ним нужно делать. И что закон Христов велит, как бы с ним помириться. Молись тому, который велел любить врагов, чтобы дал тебе духа любви и кротости побеждать природную злобу. Здесь прям конкретная инструкция дается. Ну, я иногда комментирую, чтобы вы просто не упустили какие-то моменты важные, да, я еще раз обращаю на них внимание, потому что у меня они вот наглядно, я их вижу глазами, но слух не всегда ясно воспринимается. Еще раз. Здесь говорится сперва о том, что нужно поменять точку восприятия, не что он по отношению ко мне делает эгоистично, да, а что я должен по отношению к нему делать. То есть здесь говорится о ответственности, о чувстве долга, да, то есть о исполнении своих обязанностей. Каких обязанностей? Что закон Христов велит? Мы говорили, что смирение означает находиться в мире, в гармонии с чем? С законами космическими, природными, да, с заповедями. То есть человек, который приступает к заповеди, он не смиренный. Смиренный, он старается следовать заповедям, да? А еще говорится очень важная вещь. Молись тому, который велел любить врагов, чтобы он дал тебе духа любви и кротости. То есть смотрите, молись, вот она духовная практика нарисована, чтобы в тебя не зашли как дары, да, дух какой, любви, дух кротости. Здесь говорится о том, что это внешние как бы силы или качества. И надо взывать к тому, кто их создал и является их реальным владельцем, да? Чтобы он дал тебе силу. Вот здесь говорится очень емкая, четкая и действенная инструкция о том, как быть смиренным. Потому что человек, который сам себя смиряет, он не имеет вот этого контакта, потому что его эгоизм, его самость отсекает его от высшего. Потому что мы читали Феофана Затворника, он говорит примерно такую фразу: «Чаешь своих сил», ну, то есть, когда Бога описывает, ну и пытайся, то есть, так вот Бог рассуждает, как бы. То есть, когда человек на себя полагается, Бог отходит в сторону, высшие силы отходят в сторону, и человек остается один на один со своими возможностями, с судьбой, с кармой, там, как угодно называйте. Еще говорится, что кротость или смирение – это плод Духа Святого. Это сила, которую Он приносит, когда входит в нас. То есть мы можем по-настоящему укрощать себя лишь с помощью силы. Но чьей силы? Силы, которая принадлежит кому-то другому, то есть в данном случае Богу. Поэтому и говорится часто, когда дается наставление, укрощение себя с помощью Божьей. То есть вот эта приписочка часто – с помощью Божьей. Потому что укрощение себя – это одно, с помощью Божьей означает нисходящий уже путь. Да? Укрощение себя означает добрую волю, восходящий путь, наше желание, намерение, усилие, да? Дисциплину какую-то. Но должен быть и срединный путь, то есть с помощью Божьей. Вот эта точка, когда они оба сходятся в пути. То есть самый короткий, самый интенсивный путь получается. Часто человек пытается укрощать и смирять себя, а потом срывается. Почему? То есть мы вот уже, наверное, практику имеем, да, вот за эти дни. Вроде бы хотелось бы быть кротким, но не всегда получается. Почему это возникает? Потому что делает сам по привычке, полагается на себя. Если я себя контролирую сам через свою силу, то есть способность, то это означает самость, да, противоположность смирения и кротости. Давайте я, наверное, примеры оставлю где-нибудь, конспекты будут написаны, да, тут, как бы, чтобы слишком не растягивать. Давайте следующий путь посмотрим. Путь принятия ситуации, да, очень интересный на самом деле. У нас в основном проблема с принятием возникает тогда, когда случается что-то такое, что выходит за рамки наших расчетов, ожиданий, то, что нам неприятно происходит, да? Тут же возникает у нас неприятие ситуации, неприятие человека, да, и так далее. То есть, ну, собственно, в основном мы как бы готовы принять ситуацию приятную, еще если мы знали о ней, да? А, соответственно, из этого выходит, что нам нужно изменить наши ожидания, наш тип взаимодействия со средой, с собой тоже. Нужно изменить способ и отношение к происходящему, тогда возникнет принятие. Например, если мы настраиваем себя на то, что произойдет что-то, что даст мне возможность культивировать смирение, да, то есть дает какие-то, как возможность воспринимать ситуацию, да, не как наказание, потому что наказание я не хочу принимать, оно мне неприятно. А если это возможность, о, возможность, я хочу что-то получить, да, то есть я уже, одна и та же ситуация, я могу либо принимать ее, либо не принимать. Итак, например, если мы настраиваем себя на то, что произойдет что-то, и оно даст мне возможность культивировать смирение, увеличивать силу кротости, тогда мы способны положительно относиться даже к трудным и неприятным ситуациям. Почему? Потому что в этом случае мы начинаем управлять вкусами. То есть вот на той схемке шестиступенчатой, да, где вкусы идут в первообразование, ценности, потом вкусы, силы и так далее. Мы действуем на третьем уровне, получается. Трудности и неприятности мы не хотим, поэтому мы склонны и не принимать их. Это достаточно естественно для нас, да? Но если их воспринимать как возможность получить желаемое, например, увеличить кротость и смирение, сдать экзамен судьбы на право чувствовать любовь, сохранить отношения с другими людьми и так далее, тогда в нас появляется определенный энтузиазм и готовность принимать происходящее. Так мы получаем принятие ситуации. То есть, чем сильнее в нас такое отношение, такой настрой, тем больше мы сознательно развиваем его, и тем проще нам становится принимать то, что с нами происходит, независимо от того, внезапно оно возникло или не совсем приятно. Мы как бы меняем точку отсчета, у нас ценности другие, мы руководствуемся другими ценностями, другими вкусами, да? Поэтому эти события какие-то неожиданные перестают нас задевать, мы сохраняем как-то вот принятие. Понимаете, улавливаете немножко, да, вот работу со вкусами? Или повторить, или вопросы есть, потому что важный момент.
Повторить еще.
Ага. Давайте. Когда происходит одно и то же событие, ключевым является не само событие, а наше отношение к нему. То есть еще часто говорят, не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Да? Смотрите, если одна и та же ситуация возникает, у меня к ней негативные отношения, неприязнь, неприятие. Да? В основном это какие чувства возникают? Уныние, агрессия, да, там такая-то и так далее. То есть непонятно. Я не приемлю эту ситуацию, не хочу. Это не экологичные чувства. То есть они порождают болезни, разрушение отношений, здоровья там, и так далее. И что я могу в этой ситуации сделать? Я могу изменить свое отношение. Как я могу изменить отношение? Во-первых, за счет образования, вот сейчас мы занимаемся самообразованием, я получаю знания об этом, что можно, оказывается, менять отношения. Второе, на основании знаний у меня растут какие-то ценности, да, система ценностей выстраивает. И для меня становится ясно в какой-то момент времени, что смирение это более ценное качество, чем, допустим, потеря 100 рублей сейчас, да, в данной ситуации. Для меня смирение ценнее становится на этой шкале ценностей. Это означает, что если я эту ситуацию воспринимаю как способ для развития смирения ценой всего лишь 100 рублей, я готов ее принять. Потому что смирение ценнее. У меня сразу же возникает интерес к нему, да? То есть я управляю ситуацией за счет изменения шкалы вот этой ценности, за счет ее, вернее, даже правильного выстраивания, наконец, нормализации, здоровья. И мы выходим на уровень вкуса, когда появляется какая-то ценность более высокая, мы всегда стремимся, ну, так устроены, к более высокой ценности. Мы это тоже рассматривали несколько раз. И, соответственно, если что-то есть более ценное, я к этому стремлюсь. Когда есть интерес к чему-то, да, то появляется и сила этим заниматься, или сила принять ситуацию, или сила пережить какое-то событие, тоже приходит, если есть интерес. А интерес рождается из того, насколько ценно я это воспринимаю. А то, насколько ценно я воспринимаю, зависит от того, насколько глубоко я усвоил ту или иную идею, насколько она глубоко изменила мое мировосприятие. Понимаешь? То есть, в основном, откорректировать систему можно вот на этих трех первичных ступенях, потому что дальше, когда уже идет работа с силами, с действиями, с последствиями и так далее, там уже корректировать очень-очень трудно что-то. Поэтому мы начинаем с образования, это очень простой путь. А естественным образом выстраивается система ценностей, не просто ценности, а их именно соотношение. Какое более ценное качество, какое менее ценное, какая ценность выше, ну скажем, должна быть, какая меньше. Вот. И естественным образом из этого у нас к более высоким ценностям рождаются абсолютно естественно вкусы, появляются силы, все. Вот таким образом оно работает. И теперь смотрите, речь о чем идет? О том, чтобы принимать ситуации, да, то есть мы говорили о том, что принятие ситуации и смирение связаны. То есть фактически смиренный, он может принять любую ситуацию, храня мир в сердце, да. То есть любая ситуация происходит, а в это время у него независимо он сохраняет мир в сердце, то есть он смиренный. Вот, смотрите, этого можно достичь как, если я готов принять все ситуации как с добродушием или там, ну, с готовностью, с радостью, да? Когда я их могу с готовностью и радостью принять? Когда я получаю от них что-то ценное. Вот, то, о чем мы сейчас и говорим. То есть, когда я управляю этим всем, то естественным образом я готов принимать ситуацию. Если я ее принимаю, я нахожусь в смиренном состоянии. Или это способствует смиренному состоянию. Так вот на пальце. Понятно? Или вопросики еще? Помните, мы еще говорили о том, что происходящее с нами и различные ситуации можно или даже лучше воспринимать не как расплату, да, то есть, ну, за прошлую карму, за плохие поступки, там, какие-то прегрешения, которых мы не помним, да, но можно воспринимать это как урок судьбы во имя будущего. То есть я не расплачиваюсь за что-то, я учусь чему-то. Учеба означает в будущее направленное. Да? И в принципе мы говорим об одном и том же, просто второй способ, он как бы нам более приятен, мы его легче принимаем. Потому что когда мы расплачиваемся за то, чего мы не помним, еще воспринимаем это как наказание, у нас опять-таки принятие будет страдать. Да? Ну только если человек очень смиренный, уже очень глубокий с опытом, он это тоже смиренно воспримет. Даже более глубоко, чем тот, который как урок понимает. Но для этого нужен определенный стандарт уже развития, высота определенная нужна. Итак, верно, что все происходящее с нами является следствием наших прошлых желаний и поступков. Иногда за много жизней до этой. Но мир и его законы устроены таким образом, что исполнение наших желаний, оно в конечном счете учит и развивает нас. И в первую очередь это уроки для души, то есть для нашей вечной вот этой части, которая идет из жизни в жизнь. А уроки это учеба и предназначены для того, чтобы мы достигли чего-то в будущем, да, то есть вот этот будущий аспект. Почему мы проходим учебу сейчас? Потому что мы что-то не изучили в прошлом, да, фактически. Если я в прошлом не сдал экзамен, например, любви, смирения, благодарности, это же было в прошлом, да? И сейчас я учусь ради чего? Ради будущего, понимаете? Вот в этом месте эти две философии, как расплата за прошлое и учеба во имя будущего, они становятся идентичны, они соприкасаются. Поэтому на самом деле они говорят об одном и том же, просто разными языками, есть разных позиций. И это тоже в разных традициях есть, это не изобретение, что там, допустим, карма приходит из будущего, да, там, или какая-то такая вещь. Оно все объясняется, и на это можно посмотреть вот с разных точек зрения. Просто есть определенный стимул, что человеку, обычному человеку, легче воспринимать ситуацию, когда он видит в ней какую-то выгоду, что это урок во имя будущего, что это забота о нем, да. То есть с точки зрения восприятия, это, ну, как бы, нам сейчас практичнее таким образом действовать на нашем уровне развития. Но если мы хотим глубоко понять ситуацию, то можно смотреть ее с точки зрения прошлого, как чему мы не научились в прошлом, да, какой поступок я совершил, что мне надо перестать делать, к примеру, или что мне надо научиться делать, да, то есть можно заглянуть в прошлое. Но это, скажем, больше путь ума такой, да, иногда он просто нужен для глубины осознания, для каких-то глубинных изменений в себе. Вот. Но в основном, как бы, лучше вот этим более позитивным путем, как бы, следовать. В этом контексте мы также говорили о том, что ситуации, происходящие с нами, могут быть следствием наших же собственных молитв. То есть в прошлый раз я привел такой пример, вот, что молитвы иногда могут исполняться очень быстро, и мы не знаем, чего просим. Нам даются, скажем так, не то, что мы просим, а инструменты для достижения того, чего мы просим. То есть я вот приводил пример с одним старцем, который помолился перед причастием, да, там молитва была смиренная такая. И тут же ему дала была возможность смириться, да, его поставили последним в очередь, там, отчитали и так далее. То есть, вот. Но он понял, в чем урок, то есть он тут же правильно принял, пережил. А человек, который был инструментом судьбы, он аж сам шалел такой, говорит, я не знаю, почему так на меня нашло, я же тебя очень люблю, очень уважаю. Вот. А тут я такое говорю, я не понимаю. Вот. Но они оба сдали экзамены. То есть на самом деле нюанс в чем? В том, что мы иногда сами выпрашиваем ситуации, которые происходят вокруг нас, но не понимаем причин, да, почему это произошло. И иногда эти ситуации очень благоприятные, неприятные иногда, но благоприятные. Вот. Но мы не осознаем вот эту вот шахматную партию, которая разыграна за много жизней, как бы до и после, да, то есть суперразум такой, и в мириадах жизней такая, на мириадах досок. И вот эту глобальную комбинацию мы зачастую, конечно, понять не можем, осознать, да, какой смысл выше вот в том, в том, в том. Здесь достаточно просто как бы доверять тому, кто нас ведет, строить правильные отношения, потому что разум, он достаточно ограниченный, он не может себе это часто вместить. Вот. Мы еще прочитали стих, наверное, «Бог сказал мне нет», да, вот в качестве иллюстрации. «Я просил у Бога о том, он сказал мне нет», «Я просил о том, он сказал мне нет», да. Но в конце концов я получил все, чего хотел, но не то, чего желал, да. То есть, ну, такой стих, как бы, который хорошо проиллюстрирован в прошлый раз. Вот, таким образом, если мы, о чем речь, чего-то просим, и потом это случается, а мы это не принимаем, да, то это как бы не совсем разумно, да. Мы должны принимать то, что просим, потому что это для нашего блага, для развития дается. То есть это как бы еще один уровень управления вкусом, да, то есть если я этого хочу, это для моего блага, то я готов принять ситуацию даже неприятную. Понимаете, да, то есть уже немножко о чем вот речь. Потому что вот этот уровень принятие, он очень важный, и потом мы его развернем в практических каких-то аспектах, потому что без принятия, в принципе, смирение, ну как оно может быть, если у меня неприятие ситуации? Но принятие ситуации не означает быть бревном. Ну вот в простейшем варианте, вот я, мне вот хочется в туалет, и я сижу, принимаю ситуацию, да? В конце концов, я что? В ручеек сыграю, да? То есть это глупый способ, да, принятия ситуации. Принятие означает, что ага, факт, ситуация назрела, факт, я должен действовать, я принял, признал ситуацию, да, и дальше надо действовать. То есть это здоровое, адекватное принятие. И в принципе мы все о нем знаем. Просто у нас есть немножко покалеченная философия, да, Но где-то там, глубоко внутри, мы знаем, что, что и что. Поэтому принятие – это очень важный момент, и мы говорили, что от того, насколько качественно или в каком настроении я принимаю что-то, событие такое, от этого зависит моя реакция. Если я принимаю, неприязнь испытываю, то есть неправильное принятие, неприязнь, то у меня будут неэкологичные реакции и последствия, то есть в виде, например, агрессии. Да? То есть она будет дальше разрушать уже по этой схеме, которую мы смотрели. Если я принимаю радостно, с готовностью, с благодарностью, то дальше у меня будут и реакции какие-то, такие же экологичные, чистые. И... То есть это более продуктивный способ. Как бы. Но он зависит от того, первого шага, когда мы себя настраиваем на правильное принятие ситуации, на экологичное, на адекватное вот принятие ситуации. Поэтому без принятия, вот без этого, без правильного принятия, невозможно дальше что-то там адекватно сделать. Можно философствовать, умствовать, вот, но практически сделать ничего нельзя будет. Так что происходящее вокруг может случаться с вами лишь по той простой причине, что вы начали взывать о смирении. Оно приходит вам как разнообразные возможности для практики смирения. Ведь вы не можете развивать терпение, смирение, кротость, если не будет ситуации, чтобы их проявлять. На пустом месте они не возникнут и не усилятся сами. Поэтому, если вы знаете об этом механизме, то есть знание образования получать, тогда вам легче быть в правильном настрое или расположении духа. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Теперь давайте опять почитаем, что говорят другие люди об этом аспекте знания тоже. Преподобный Авва Дорофей говорил: «Каждый, молящийся Богу, Господи, дай мне смирение, должен знать, что просит у Бога, чтобы он послал ему кого-нибудь, кто оскорбит его. Итак, когда кто-либо оскорбляет его, то он и сам должен досадить себе и уничижить себя мысленно, чтобы в то время, когда другой смиряет его извне, он сам смирял себя внутри». То есть, ну, вот говорится о том, что молишься о чем-то, да, тебе не просто смирение придет, а возможность посмиряться, да, то есть тебе придет шанс культивировать это качество, постепенно взращивать себе. Это не дешевая вещь, да, которая за раз дается. Поэтому любая, даже самая абсурдная, на наш взгляд, ситуация, более того, чем абсурднее, тем даже как бы лучше, это золотая возможность для того, чтобы стяжать дух смирения. А стяжание, я раньше думал, что стяжать означает стащить, то есть взять. Вот. Но стяжание означает накопление, то есть этап потихонечку копим, да, потихонечку культивируем, взращиваем раз за разом, капля за каплей. Вот что значит стяжание. Стяжание духа любви, стяжание духа смирения. Это то, что копится от опыта к опыту, от ситуации к ситуации, когда мы правильно проходим. Иногда же мы все равно раздражаемся, то есть все равно оказываемся несмиренными, хотя все знаем, да? Фактически мы попадаем в определенное искушение быть несмиренным, то есть гордым, осуждающим, злым и так далее. То есть иногда нам как бы попущается, у нас забирается, или у других людей забираются какие-то благостные качества, это тоже описано. И это, у этого есть смысл. Когда забирается у другого человека, вот как мы смотрели, да, какое-то качество добродушия, то это означает, что он служит нам инструментом, чтобы мы могли свое смирение оттачивать, да. Когда забирается вот эта способность к смирению у нас на какое-то время, это означает, что нам показывается, что мы еще не смиренны, мы еще не достигли как бы вот этого высокого очень стандарта, что нам есть куда развиваться, да? Что мы не хозяева опять-таки смирения. То есть в какой-то момент человек поддается этому искушению быть несмиренным. И есть две реакции. Первая — сказать: а, все пропало, то есть уныние. Это глупая ситуация, да? А вторая — использовать эту ситуацию, опять-таки, экологично, то есть повернуть ее в свою сторону и сказать: ага, значит, я должен быть еще усерднее в практике смирения, да? Понимаете? То есть два разных отношения, ситуация абсолютно одна и та же, но отношения разные. И исходя из разных отношений, мы либо принимаем ситуацию, да, как возможность развиваться дальше, либо неприемлем ее и разрушаем себя, свои способности и возможности. То есть вот эта практика управление вкусами, она очень важна. Она вообще в ведической традиции, это было знание, раздел такой в ведах, который преподавался царям. Как управлять собой, народом и так далее, чисто при помощи вкусов. То есть это расы называется. Вот. В эти моменты мы видим свое реальное положение, что мы все еще недостаточно смиренны. Но даже такую ситуацию можно обратить во благо. Вместо того, чтобы опустить руки и предаться духу уныния, можно с благодарностью принять данный урок. То есть я не смиренный, наорал на кого-то, обиделся и так далее, да? И через некоторое время задним числом я могу поблагодарить судьбу, Бога, там, силы высшие, да? За то, что мне преподали такой урок, который отрезвил и прояснил меня в голове, да? И потом с еще большим усердием посвятить себя практике развития смирения. В этом случае несмирение нам попускается, чтобы показать, что у нас еще много работы, и чтобы дать нам этот деятельный импульс, да, в практике. Святитель Тихон Задонский говорит: через искушение гордый приводится к смирению. Искушение попускается Богом для смирения. То есть, смотрите, если в человеке есть гордость, да, то определенно у него будут и искушения быть несмиренным. И это иногда попускается высшими силами для того, чтобы у нас, как бы, мы не сильно заблуждались на свой счет. То есть, ну, этот человек говорит. Он же говорит, а не, это говорит преподобный Никон. Цель попущения Господом преткновений заключается в приобретении человеком смирения и отвержения самонадеянности, то есть самости, то, что говорилось, да? Необходимо отвергнуть всякое уныние и продолжать борьбу с грехом. То есть вот то, о чем мы говорили. Попущение какое-то произошло, что человек несмиренный, да? Для чего? Для того, чтобы человек отверг эту самонадеянность, то есть полагая на себя, нисходящий путь только на него не полагался. Но при этом нужно отвергнуть уныние, да, что я неудачен, и продолжить борьбу. Да? То есть, ну, человек борется фактически за свою свободу. Свободу от того, что над ним властны какие-то его недостатки, плохие там, ну, движения внутренние, да, и так далее, слабости. То есть это называется борьба, поэтому часто еще говорится, что духовный воин там, или воин престолов там, и так далее. То есть это человек, сражающийся действительно за свободу. Если смотреть на других как на Бога, на его проявления, как на инструменты Бога, то есть мы говорим об уровне восприятия, да, как можно воспринимать мир вокруг, тогда автоматически легче быть смиренным. Потому что, с одной стороны, Бог попущает каким-то несправедливостям по отношению к нам, или лести, например, для того, чтобы у нас была возможность закалить наш дух. А другие люди выступают в это время инструментами судьбы, кармы, Бога, как угодно там называйте. И в этом случае нам легче, естественно, принимать эту ситуацию вот с этой позиции. Мы, как это называется, маневры осознания, да, то есть немножко играем восприятием. А также потому, что Он исполняет наши желания, нашу свободную волю. Желания ведь у нас есть, и Бог их исполняет, их попущает со всеми вытекающими последствиями. Но попутно Он дает возможность закалиться и нашему духу. Если я обижающего меня человека в таком настроении вижу как инструмента судьбы, да, который закаляет и совершенствует и учит меня, то в это время мне легче быть смиренным, а не агрессивным, например, или не гневаться на этого человека. Правильно же? То есть, если так вот вспомнить, то это карма с целью научить, да, пришла, то есть из будущего. Он меня учит, чтобы я стал в будущем более любящим, более смиренным, более умиротворенным и так далее. Если я воспринимаю этого человека как инструмент судьбы или кармы, что я когда-либо заслужил этот опыт, я становлюсь смиренным. Это, ну, в некотором роде позиция вот христиан многих, только они слово «карма» не говорят, они говорят «я грешник, я заслужил» и так далее. И опять-таки, это вот то, что касалось практики смирения, вот в старцах многие, да, описано, то, что сейчас трудно практикуется, но то, что очень много об этом говорилось. Вот такая позиция, она тоже автоматически приводит к смирению. Если человек льстит мне, например, а я понимаю, что это инструмент Бога, который просто тестирует меня, проверяет мое смирение, да, и оттачивает его, то опять-таки я легко переношу это вот, лесть, например, да, уже не прямую агрессию, а наоборот. То есть мы говорили, что несмиренный человек бывает с двух сторон. Первый — это гнев, а второе, как это называется, гордыня, да, самовозвеличивание, то есть два аспекта. Вот, то есть какие бы ситуации ни происходили, если я правильно умею настроить свое отношение к этим ситуациям за счет знания, правильного знания, как этот мир устроен, да, что от чего зависит, как что делается, то тогда многие трудности в этой практике пропадают, да, потому что они основаны часто вот на нашем неправильном просто представлении, на неверном образовании, которое мы усвоили в течение многих лет, пока живем вот в обществе, где этой культуры нет просто. Итак, смирение приходит, когда мы меняем свое восприятие и отношение. Когда мы воспринимаем все происходящее вокруг, даже не как волю Бога, а как Его заботу, которую не всегда легко понять, да, нашему ограниченному уму. Когда мы воспринимаем свои реакции на события как отношение с тем, кто их создал. То есть в данном случае, например, с Богом. Понимаете, если ситуация сама по себе пришла, я могу к ней как-то высказать отношение какое-то, ты мне не нравишься. Если мы считаем, что другой человек сам по себе как бы плохо настроен ко мне, опять-таки я могу не принимать его. Но если я понимаю глубинную картину мира, что это приходит ко мне по карме, или что это инструмент Бога, судьбы, да, что это, ну, так все сложно взаимосвязано, тогда естественным образом во мне рождается что? Смиренное отношение к ситуации. Почему? Потому что я строю отношения не с человеком, а с тем, кто находится за ним, за источником ситуации. То есть по отношению к Богу у нас несмирение, ну, возникает уже реже, да? Тоже возникает, но опять-таки на основании неправильного знания, потому что мы эти три аспекта недооцениваем. Все знания, всемогущество и любовь. Больше ничего не надо, другие аспекты не нужны, в принципе. В этом случае мы как бы постоянно памятуем, то есть вот мы там писали одну из техник, памятование или предстояние, да, памятуем о Боге и предстоим Ему. Мы строим отношения прежде всего с Ним, как стоящим за всем и являющимся сутью всего. В этом состоянии культивировать и сохранять смирение становится намного проще, чем без, ну, принятия концепции, допустим, Бога. Да? И в этом контексте мне хотелось прочитать стих, который помещен на стене детского дома матери Терезы в Калькутте. Но вообще этот стих написала не она, а Кейт, его, ну, в одной книге, скажем так, был. Но он так понравился матери Терезе, что она дописала последнюю часть, она, по-моему, самую важную. Вот, и, ну, вот, разместила, и благодаря ей он стал очень известен в мире. Я вот сейчас целиком прочитаю, и, ну, в конце будет как бы такой вот последняя часть стиха, вы поймете, о чем идет речь. Делай это все равно. Люди часто бывают глупы и упрямы. Эгоцентричный и нелогичный, все равно прощай. Если ты добр, люди будут обвинять тебя в том, что ты под маской доброты скрываешь корысть. Все равно оставайся добрым. Если ты добился успеха, тебя будут окружать притворные друзья и подлинные враги. Все равно добивайся успеха. Если ты честен и искренен, люди будут обманывать тебя. Все равно будь честным и искренним. То, что ты строил годами, кто-то может разрушить за одну ночь. Все равно продолжай строить. Если ты спокоен и счастлив, тебе могут завидовать. Все равно оставайся счастливым. То хорошее, что ты сделаешь сегодня, скорее всего, завтра забудется людьми. Все равно делай добро. Отдавай миру самое лучшее из того, что у тебя есть, и мир попросит еще. Все равно отдавай самое лучшее. И в конечном счете ты поймешь, что все это происходило между тобой и Богом. И никогда это не были отношения между тобой и Им. То есть вот подытоживает вот эту вот мысль о принятии, да? Теперь вот давайте тему принятия посмотрим на практическом примере. На самом деле у меня очень много примеров, но мы просто по времени постоянно не укладываемся. Поэтому вот мы сегодня там какую-то основную схему трудную посмотрим, пробежимся еще по нескольким вопросам. Почему нам трудно быть смиренными, да? И на следующий раз мы, наверное, уже больше перейдем к практическим каким-то аспектам, к тому, что дает смирение. Потому что, когда мы знаем, к чему приводит смирение, у нас естественным образом возникает его ценность, возникает вкус, возникает силы и способности смиряться. Вот. Я покажу это в разрезе с точки зрения разных духовных практик. Возьму даже того же Кастанеду, да, вот, который некоторые люди уже знают о нем. И покажу, что означает слово, допустим, дисциплина у Кастанеды и смирение в христианстве, что это, к примеру, одно и то же слово. Вот. Покажу, к чему оно ведет, и любой кастанедовец, допустим, который, ну, знает, что это такое, дисциплина, он уже с рвением будет практиковать практику смирения, потому что он знает, к чему это ведет. Если в йоге посмотрим, что такое смирение, что это является отображением всех, ну, скажем, ямы и не ямы, начальник каких-то заповедей, да, и что это является, в принципе, фундаментом, базой йоги, без которой дальнейшая практика, в принципе, невозможна. то нормальные, адекватные йоги сразу же начнут практиковать смирение, потому что поймут, что без этого никуда. Вот, то есть мы посмотрим это с разных позиций, обсудим практически, но сегодня просто как-то более сжато, так вот немножко тронем какие-то практические аспекты.